Давайте откроем восьмую главу книги Судей. Ефремляне постоянно всем причиняли неприятности. В восьмой главе мы читаем о том, как они пришли к Гедеону и начали предъявлять к нему претензии. Но посмотрите, как дипломатично Гедеон разбирается с ними. Они пришли к нему и начали ссориться с ним из-за того, что он якобы не позвал их воевать с мадианитянами. Интересно то, что они пришли к нему уже после того, как он одержал победу, и враги бежали. И только после этого они пришли к нему и сказали: «Почему ты не позвал нас, когда пошел воевать с мадианитянами? Зачем ты так поступил?» Они набросились на него, но Гедеон отвечал им: «Что сделал я такого важного по сравнению с вами? Вы пленили двух царей, поэтому-то, что я сделал, несравнимо с вами». Хотя Гедеон уничтожил ни много ни мало 120 тысяч воинов. Однако он с большой дипломатичностью подходит к этому вопросу. Ефремляне были известны своей горячностью, но Гедеон ответил им разумно. Может быть, даже слишком разумно, потому что вскоре они проделают ту же самую вещь, только уже с другим человеком, с Иефаем. И Иефай не очень-то и хладнокровно поступит в этой ситуации. Гедеон же поступил очень великодушно по отношению к ним. Во втором стихе он говорит: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал?» Иными словами, вы пришли и добирали виноград, остатки. Неужели они лучше, чем сам сбор? «Ваши руки предал Бог князей мадиамских Арива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Это было очень великодушно с его стороны. Я просто восхищаюсь этим человеком. Я думаю, что он является примером подлинного смирения, и это качество достойно восхищение. Помните, что он сказал, когда Бог призывал его вести израильтян против мадианитян? Он сказал: «Господь, я не могу. Племя отца моего самое бедное, и я самый младший в доме отца моего. Кто я такой, чтобы делать это?» Однако он был человеком, который был убежден в Божьем призвании, и поэтому он шел и делал то, что ему сказал Бог. Хотя сейчас у него была реальная возможность похвастаться одержанной победой, возвеличить себя, но этого не произошло. И, возможно, потому, что он хорошо запомнил, что Бог хотел, чтобы слава за это сражение досталась Господу. Именно для этого Бог несколько раз уменьшал количество человек в израильской армии. Именно для этого он уменьшил ее с 22 тысяч до 300 человек, чтобы за все, что произойдет, слава могла достаться только Богу. И пришел Гедеон к Иордану, и перешел сам, и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. Еще около 15 тысяч вражеских воинов оставались в живых. Израильтяне уничтожили уже 120 тысяч, но 15 тысяч еще были в живых. Их-то они и преследовали. И это было настоящим геройством с их стороны. Их было всего лишь 300 человек, и они гнались за 15 тысячами. Это, конечно, здорово, но что было бы, если бы все эти 15 тысяч оглянулись назад? То, что Гедеон еще не сдался, действительно достойно похвалы, но его люди уже были измотаны. И посмотрите, интересно то, что их до сих пор 300 человек. Гедеон до сих пор еще не потерял ни одного человека. Так что Бог действительно совершил то, что говорил. И неудивительно, что Гедеону и в голову не пришло приписывать эту победу себе. А вот почему он с такой легкостью дает право хвалиться другим. И вот они пришли в город Саххов, и сказал он жителям Саххова: «Дайте хлеба моим людям, они очень утомились». Но они сказали ему: «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб. Мы только что видели, как их войско пронеслось мимо нас. Да и вас всего лишь 300 человек. Мы не будем помогать вам. А что, если они вас разобьют? Они же потом вернутся и убьют нас. Короче говоря, они отказались накормить людей Гедеона. И Гедеон сказал им, ну ладно, когда я вернусь к вам с головами Зевея и Салмана, тогда я вас на кактус посажу. И, сказав это, он пошел дальше в город Пенуэл. То же самое он просил и жителей Пенуэла. Дайте людям моим поесть. Они очень ослабли, а нам еще надо будет догнать и побить наших врагов. Но те тоже ответили ему. Ну так вы же еще не побили их. А вот когда побьете, тогда мы посмотрим. Нет, мы не будем помогать вам. На что Гедеон сказал, когда я возвращусь с победой, я разрушу эту башню. И со своими 300 воинов он отправился дальше преследовать армию мадианитян. Стих 10. 120 000 мадианитян уже пало до этого, а оставшиеся 15 000 остановились в Каркоре вместе со своими военачальниками Зевеем и Салманом. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Иокбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иааса, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа и выпросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. После этого Гедеон пришел в Сакхоф и наказал старейшин города и протащил их через кактусы, наказал их терновником пустынным и зубчатыми молотильными досками, чтобы проучить их за то, что они отказались помочь Гедеону и его воинам, когда те были в нужде. Потом они пошли в Пенуэл и разрушили их городскую башню, и перебили жителей города за то, что они тоже отказались помочь им в нужде. А потом он сказал пленным царям мидианским, каковы были те, которых вы убили на Фаворе? Они сказали, они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских, они были такими же симпатичными парнями и имели вид сынов Божьих. Тогда Гедеон сказал, это были мои братья, если бы вы оставили их в живых, я тоже оставил бы вас живых, но вы убили их. И потом он сказал одному из своих детей, встань и убей их. Это был юноша, еще совсем молодым, возможно, даже подростком. Представляете себе, перед ним стояли два царя, и он должен был убить их. Не мудрено, что он заколебался, и два царя тоже сказали, встань и порази нас. Но поскольку юноша колебался, Гедеон сам встал и убил обоих царей. Стих 22. И сказали израильтяне Гедеону, «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Иными словами, они хотели установить что-то вроде монархии династии. Они хотели, чтобы Гедеон и его семейство стали царями над Израилем, чтобы и он, и его сыновья, и сыновья его сыновей правили над ними. Но здесь Гедеон опять проявляет все лучшие качества своего характера. Все превозносят его. «Гедеон, молодец! Гедеонов цари!» Но Гедеон отвечает им. «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами». Господь да владеет вами. Так что у Гедеона, по моему мнению, было достаточно много похвальных черт характера. Он сделал сейчас то, что должен был сделать. Господь да владеет вами, а я и мои сыновья не собираемся владеть вами. После этого он попросил у людей свою долю добычи и сказал... «Дайте мне каждый по золотой серьге». Дело в том, что мадианитяне были по происхождению измаильтянами, и поэтому все носили золотые серьги, и они с покорностью сделали то, что он попросил их. Если бы он жил в наше время, он бы стал одним из самых богатых людей в мире, потому что, когда их взвесили, оказалось, что всего ему дали приблизительно около 1700 сиклей золота. 120 тысяч золотых сережек на современном рынке золота были бы настоящей находкой. Из всего полученного золота Гедеон сделал ефод. Но этот ефод, в конце концов, оказался для народа сетью, он стал объектом интереса туристов. Люди начали приезжать в дом Гедеона, чтобы взглянуть на этот уникальный золотой ефод, сделанный из мадианских серьг. И спустя какое-то время люди даже начали поклоняться ему, они превратили этот ефод в идол. И таким образом он стал для Израиля сетью. Я не думаю, что Гедеон шил этот ефод специально для того, чтобы народ сделал из него для себя идола. Но, тем не менее, именно так и произошло. И здесь Гедеон, как мне кажется, допустил ошибку. Когда он увидел, с каким почтением и благоговением люди относятся к этому ефоду, он, по идее, должен был бы бросить его в огонь, чтобы все золото расплавилось, и ничего от ефода не осталось, кроме слитка золота. Но ошибка, которую он допустил, заключалась в том, что даже после того, как народ превратил этот ефод в своеобразный идол, Гедеон ничего с ним не сделал, он просто оставил все так, как есть. Так смирились мадианитяне пред сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы свои, и покоилась земля 40 лет, в одни Гедеона. И пошел Иерваал, то есть Гедеон, он получил это имя за то, что опрокинул и разрушил принадлежащий его отцу жертвенник Ваала, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их, и дому Иераваалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Знаете, про моряков часто говорят, что у них в каждом порту есть девушка. Так вот, у Гедеона, похоже, в каждом городе была наложница, и одна из них жила в Сихеме. Она-то и родила ему сына, которого назвали Авимелехом. После смерти Гедеона этот самый Авимелех пришел в Сихем к братьям своей матери и сказал им: «Что лучше для вас, чтобы один человек правил вами или чтобы 70 человек правило вами? Я ваш брат, ваш единоплеменник, родом из Сихема, и никто иной, как я, понимаю ваши нужды и могу помочь вам. Зачем вам сыновья Иераваала? Давайте решайте, что для вас лучше». Таким образом, он внушил жителям Сихема пойти и убить всех сыновей Гедеона. Авимелех нанял себе праздных и своевольных людей, которых он и привел в дом к своему отцу, и которые убили всех сыновей Гедеона, за исключением лишь одного — Иофама, потому что тот скрылся, а все остальные же были убиты. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих 70 сынов Иеравааловых на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иераваалов, потому что он скрылся. И собрались все жители Сихемские и весь дом Милла, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и возвысил голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Эта гора возвышалась над Сихемом. Это была как бы природная, естественная сцена. Можно было с вершины Горизима крикнуть вниз, и вас было бы очень хорошо слышно. В таких местах звук имеет способность распространяться на очень большие расстояния. Помните, Иисус говорил в своей проповеди огромным толпам людей, до 10 тысяч человек, и никто не жаловался на то, что его плохо было слышно. Все прекрасно его слышали, и не надо было никаких колонок и усилителей. В Палестине действительно очень много таких мест, где акустика просто потрясающая, естественная природная акустика. Звук переносится там на огромные расстояния. У них там нет такого звукового загрязнения, как у нас. У нас с каждым годом уровень децибелов становится все выше и выше, и наше общество становится все более и более звукозагрязненным. Там же, в Израиле, даже за несколько километров от поселения, можно услышать, как играют и смеются дети, как лают собаки, хотя они находятся от вас на довольно приличном расстоянии. Короче говоря, звук там переносится на огромные расстояния. Не знаю, чем объяснить такой феномен, но факт остается фактом. Иисус спокойно мог обращаться к огромной толпе людей, и все прекрасно его слышали. На берегу Средиземного моря в Кесарии есть амфитеатр, некогда построенный римлянами. И вот в этом амфитеатре, если я на сцене уроню булавку, то даже если в зале будет находиться сотни людей, все равно звук падения этой булавки будет отчетливо слышен. Вот такая там удивительная акустика. Итак, этот самый Иофам, оставшийся в живых, сын Гедеона, пошел на вершину горы Горизим. Под ним находился Сихем. Вообще гора Горизим довольно-таки высокая, и чтобы забраться на вершину, нужно приложить немало усилий. Так что Иофам знал, что его вряд ли там догонят. Итак, он встал на этой горе и оттуда обратился к жителям Сихема. И он обличил их в том, что они сделали. Он рассказал им притчу. Притчу о том, как все деревья лесные пошли однажды к маслине и сказали ей: «Царствуй над нами». Маслина сказала им в ответ: «Оставлю ли я тук мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? Ни за что». Тогда они пошли к смоковнице и сказали ей: «Ты царствуй над нами». Но смоковница ответила им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой? Ни за что». Тогда пошли они к виноградной лозе и сказали ей: «Царствуй над нами». Но и та ответила: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Ни за что». Тогда дерева пошли к терновнику и сказали ему: «Иди и царствуй над нами». Разумеется, под терновником он подразумевал Авимелеха. То есть он как бы говорил: «Вы избрали себе в правители терновник». В заключении своей обличительной речи он сказал: «Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иероваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. А если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей Сихемских и весь дом Мила, и да изыдет огонь от жителей Сихемских и от дома Мила, и да пожжет Авимелеха». Иными словами, да будет война между жителями Сихема и Авимелехом. После того, как он закончил свою обличительную речь, он бросился бежать, хотя это, наверное, не было необходимым, потому что, как я уже говорил, подняться на Горизим было не так-то легко. Если кто-нибудь бы и захотел за ним погнаться, ему пришлось бы очень нелегко. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Биэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года, и послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иеровааловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Сихемских, которые подкрепили руки его, чтоб убить братьев своих. Спустя какое-то время вместе со своими братьями пришел в Сихем некто Гаал и начал настраивать жителей Сихемских против Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иероваалов, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова, а ему для чего нам служить? Иными словами, он же не наш человек, нам нужно служить Емору и его потомкам. Пусть лучше они будут нашими правителями». Он сказал: «Положитесь на меня, и я вас не подведу». «Кто такой Авимелех?» «Но если бы, — сказал он, — кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». После этого он обратился к самому Авимелеху и сказал: «Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха, и сказано было Авимелеху: умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же при восхождении солнца встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских. И встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мианим». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили, кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». Иными словами: «Ну теперь покажи, на что ты способен. Ты говорил, кто Авимелех? А вот он здесь, перед тобой. Выйди и сразись с ним. Ты говорил, что тебе под силу справиться с ним? Ну давай же воюй». И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаал и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли о сем Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие 2 отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силомон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы тоже, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем. И умерли все бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Похоже, что это была огромная башня. Потом пошел Авимелех в Тевец и осадил Тевец и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне, и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелехову и проломила ему череп. Жернова, о которых здесь говорится, представляли из себя магматическую породу. Мне доводилось видеть такие жернова, высотой они были почти что в 1,5 метра. Весили они, наверное, около 200-250 килограммов. Интересно, что Иисус так говорил в отношении учителей, которые убивают веру в детях, что лучше было бы, если бы им на шею повесили мельничный жернов и бросили их в море, чем если бы они соблазнили одного из малых сих. Да, Иисус с нежностью и кротостью смотрел на детей, но он был не только кроток и нежен, он был очень суров по отношению к лжеучителям и тем, кто пытается убить в ребенке веру. Итак, в этой башне была одна женщина, и у нее под рукой оказался обломок жернова. Внизу же стоял Авимелех и пытался поджечь дверь. Женщина не растерялась и бросила этот обломок ему на голову, и тот проломил Авимелеху череп. Авимелех упал. Потом он призвал своего оруженосца и сказал ему: «Поскорее обнажи свой меч и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, что женщина убила меня». Вот она, человеческая гордость. Что подумают о мне люди? Но какая от этого будет разница? Оруженосец исполнил приказание Авимелеха и убил его. Поэтому никто и не говорит, что его убила женщина. Итак, Авимелех умер, и таким образом он расплатился за то зло, которое причинил сыновьям Гедеона. В 10 главе мы читаем еще о нескольких судьях, сменивших друг друга, но описание их правления здесь не такое уж подробное. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фала, сын Фуи, сына Додова из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сына, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 города было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили ему. Итак, история повторяется. Очередной виток отступничества. Сыны Израилева опять отворачиваются от Бога и начинают поклоняться другим богам. Честно признаюсь, мне очень трудно понять, как такое возможно. Во времена пророка Иеремии, когда люди в очередной раз отвернулись от Бога, Господь сказал Иеремии: «Было ли что-нибудь подобное сему? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Такое состояние дел ужаснуло Бога. Это же ненормально. Люди никогда не оставляют своих богов, даже если это вовсе не боги, а идолы. А сыны Израилевы то и дело отворачивались от своего Бога и обращались к идолам. И вот мы читаем еще об одном очередном случае, когда такое произошло. Это уже шестой раз, когда они оставили Бога и начали поклоняться и служить чужим богам. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморийской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. Колено Рувима, Гада и половина колена Манассии находились по другую сторону Иордана, под гнетом Амариев, которые всегда жили на той территории. Но спустя какое-то время те перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою, Вениамином и Ефремом. И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». Два греха. Забыли Бога и стали служить Ваалу. И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амалекитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Итак, Израиль дошел до того, что Богу пришлось им сказать: «Я спасал вас от рук египтян и от рук амореев и от рук филистимлян, но вы все равно оставили меня. Я не буду больше спасать вас. Пойдите и взывайте к богам, которым вы теперь служите. Пусть они спасают вас». Когда человек сознательно грешит против благодати Божьей, он может дойти до такого состояния, что Бог просто предаст его развращенному уму, как сказано в послании к римлянам. Бог сделал все, что от него зависело. Теперь же он говорит: «Все, хватит». Бог говорил пророку Иеремии о Ефреме: «Не молись о народе сем во благо ему, ибо я не услышу тебя». Пророку Осии он сказал: «Привязался к идолам Ефрем, оставь его, хватит, я больше не буду с ними возиться, с меня довольно». Нет ничего хуже, чем когда Бог вынужден сказать о человеке: «Все, хватит, больше не буду с тобой сюсюкаться. Ты избрал поклоняться чужим богам. Ты сделал свой выбор. Теперь, пожалуйста, обращайся к ним. Пусть они спасают тебя из беды». Люди часто говорят, что, в общем-то, нет никакой разницы, какому богу служить, что все дороги так или иначе ведут в рай. Но это ложь. Разница есть, и большая разница. И особенно сильно она чувствуется, когда вы попадаете в беду, и вам нужна чья-то помощь. И вот Бог говорит: «Взывайте к богам, которым вы избрали служить, но эти боги не могут помочь вам». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Похоже, Бог очень мягкосердечен и милосерд. Люди поступили правильно, и Бог в очередной раз спас их. На этот раз для этой цели он избрал Иефая, сына Галаадова. Иефай стал 9-м судьей. О нем мы читаем в 11 главе. «Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы, от Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов, и собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю, «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать, «Что тебе до меня? Что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Иефая, «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром». Итак, между ними возник небольшой территориальный спор. Иефай послал к Аммонитскому царю послов и спросил, «Для чего вы хотите отобрать у нас эту землю?» Царь ответил, «Мы жили здесь раньше вас. Вы же пришли и отобрали у нас нашу землю». Тогда Иефай послал к ним другое послание, в котором говорилось, «Это неправда. Мы хотели жить с вами в мире, но вы начали воевать против нас. Вы первыми начали военные действия, и мы вас побили и получили эту землю в наследство. Так что она по праву принадлежит нам. Мы уже давно здесь живем. Почему же вы раньше не брали эту землю? Если она была ваша, почему тогда вы не захотели отвоевать ее обратно? Ну а теперь мы на ней живем. Это наша земля». В общем, они ни до чего не договорились и потому решили воевать. И дал Иефай обет Господу, говоря, «Если ты предашь аммонитян в мои руки и даруешь мне победу, тогда, когда я вернусь домой и принесу тебе в жертву всесожжение, первое, что выйдет мне навстречу из ворот моего дома, будет твое». И вот Бог предал аммонитян в руки Иефая, и тот одержал над ними победу. И домой он возвращался радостный и веселый. Но когда он подходил к дому, то из ворот ему навстречу вышла его единственная дочь. Она встречала его с тимпанами и песней, которую она сама сочинила о победе своего отца. Когда же он увидел ее, то он сильно огорчился. И он рассказал ей о том обете, что он дал Господу. Но она ответила ему, «Отец мой, что ты пообещал Господу, то и сделай. Только прежде отпусти меня месяца на два в горы, чтобы я со своими подругами могла оплакать свое девство». И вот два месяца она с подругами ходила по горам и оплакивала свое девство. По прошествии двух месяцев, 39 стих, она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Здесь возникает резонный вопрос, что он с ней сделал? Стоит отметить то, что Бог запретил приносить в жертву людей, поэтому нельзя с уверенностью говорить, что он убил ее. Жертва всесожжения, в принципе, означала просто полное отделение чего-то для Бога. Поэтому некоторые толкователи Библии считают, что Иефай просто-напросто посвятил свою дочь Богу, чтобы она до конца своих дней оставалась девственницей, то есть не могла выходить замуж, а должна была пребывать в безбрачии, вполне возможно. Хотя из текста может создаться впечатление, что он и на самом деле сделал то, что говорил, то есть принес свою дочь в самую настоящую жертву Господу. Однако я убежден, что Бог не потребовал бы этого от него. Тем более, что в законе Бог сам предусмотрел возможность для людей искупать своих первенцев, которые должны были быть отданы Богу и заменять их животными. Поэтому я убежден, что Бог позволил бы Иефаю предложить вместо дочери что-то другое. Следует помнить, что в том окружении, в котором жили сыны Израилевы, приношение детей в жертву языческим богам было вполне нормальным и общепринятым явлением. При раскопках поселений Хананеи в фундаментах их домов было обнаружено много сосудов, в которых хранились скелеты младенцев. Хананеи считали, что если при строительстве дома в его основании захоронить младенца, принеся его таким образом в жертву Богу, тогда это принесет удачу и безопасность дому. Жертвоприношение детей было весьма распространенной практикой у народов, среди которых жили сыны Израилевы. Однако Бог Израилев строго-настрого запрещал это. Поэтому если Иефай и вправду сделал это, он сделал это по своей собственной инициативе, а не потому, что Бог от него этого требовал. Кто-то может спросить, но почему тогда Бог допустил то, что именно она вышла первой из ворот? Почему она, например, не занималась тогда какими-нибудь домашними делами или еще чем-нибудь? Не знаю. Я не могу сказать почему. Теперь мы переходим к 12 главе. Помните, когда Гедеон вернулся с победы, к нему подошли ефремляне и спросили, почему ты не позвал нас на войну? В 12 главе мы снова встречаемся с этими людьми. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю, «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собой? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Когда они задали этот же вопрос Гедеону, конфликту удалось избежать. Тогда им это сошло с рук. Гедеон был очень дипломатичен и хорошо воспитан, в отличие от Иефая. Иефай, если вы помните, был сыном блудницы. У него было трудное детство, и с ним такие шутки не проходили. Итак, они подошли к Иефаю и попытались было проделать тот же трюк, что и когда-то давно с Гедеоном. Но Иефай ответил им, «Я и народ мой...» Он, похоже, еще и очень эгоцентричный человек. Обратите внимание на то, сколько раз он говорит в этих нескольких стихах «я», «мой», «мое». Это, несомненно, говорит о его эгоцентричности. «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей Галаадских, и сразился с ефремлянами, и побили жители Галаадские ефремлян, говоря, «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манасии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил, «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему, «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил, «Нет». Они перехватили переправу, и когда ефремляне делали попытки проникнуть обратно в свою землю, галаадитяне останавливали их и спрашивали, «Ты ефремлянин?» «Не-не, я не ефремлянин, я так просто прохожий». «Тогда скажи Шибалет». Ефремляне не умели произносить звук «ше», и поэтому они вместо Шибалет говорили «сибалет», и этим выдавали свое происхождение. Их тут же убивали. И пало в то время человек около 42 тысяч ефремлян. Ифай был судьей Израиля 6 лет, и умер Ифай галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских. В принципе, он не так уж долго и правил, всего лишь 6 лет. После него судьей 10-м по счету стал Есивон из Вифлеема. Он стал известен за то, что у него было 30 сыновей и 30 дочерей. Дочерей своих он выслал за границу для замужества, а себе в дом взял 30 других дочерей из-за границы, в жены своим сыновьям. После него был судьею Израиля Авдон, сын Гилела, пирофанянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. Эти судьи, похоже, ничем особым не отличились, о них совсем мало написано. В 13 главе мы видим знакомую картину. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Однажды она была в поле, и там ей явился ангел Господень и сказал, что она забеременеет и родит сына, и что посредством этого сына Бог начнет спасать сынов Израилевых от руки филистимлян. Потом ангел сказал ей, что родившийся у нее сын должен быть назареем, отделенным для Бога. Бритва не должна касаться его головы. Таков был обет назареев, они не должны были стричь волос. Ее сын не должен был пить вина или других крепких напитков, приготовленных из виноградных плодов. От самого чрева матери младенец должен быть назареем, то есть вся его жизнь должна была быть полностью предана Господу. Услышав о том, что у нее родится сын, женщина очень обрадовалась. Она побежала к мужу и поделилась с ним тем, что ей сказал этот странный незнакомец в поле, о том, что она зачнет и что у нее родится сын, и что ему нельзя будет стричь волосы и пить вина или крепких напитков. Выслушав ее, он сказал: «Господи, если это правда от Тебя, тогда пошли к нам еще раз этого человека, чтобы он научил нас, что нам делать и как нам поступать с этим младенцем, который должен родиться». И вот как-то она опять была в поле, и опять к ней явился ангел Господень. И она сказала ему: «Подожди здесь секундочку, пожалуйста, а я сейчас сбегаю за мужем, он очень хотел бы познакомиться с тобой». Она побежала за мужем и сказала ему: «Тот самый человек, который тогда говорил со мной, он снова пришел». Маной бросился в поле, и когда увидел ангела, то сказал: «Жена мне все уже рассказала, я просто хотел чуть-чуть поподробнее узнать о том, что нам надо делать. После встречи с тобою она была так взволнована, мне просто хотелось бы узнать, правильно ли она все поняла или нет. Как мы должны воспитывать этого ребенка, что нам надо с ним делать? Повтори это еще раз для меня, если можешь». И ангел еще раз повторил то, что он сказал его жене. Он сказал: «Как я говорил уже, не давайте ему вина и того, что приготовлено из винограда. Не остригайте ему волос. Он должен быть назареем, он должен быть отделен для Бога». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни, И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И Маной сказал жене своей: «Мы, наверное, умрем, потому что мы видели ангела Господня лицом к лицу». Но его жена посмотрела на него с удивлением и сказала: «Да ты что? Если бы Господь хотел умертвить нас, стал ли бы Он говорить нам о том, что у нас родится ребенок? Стал ли бы Он давать нам все эти обетования?» На что Маной ответил: «Да, наверное, ты права». Так что на этот раз жена Маноя мыслила более здраво, чем ее муж. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дано между Цорою и Естаолом. Эта долина Цоры и Естаола находится приблизительно в 14 километров от Иерусалима в направлении Тель-Авива. Долина эта очень красивая и очень плодородна. Она принадлежала колену Дана. Здесь как раз и вырос Самсон, и Дух Господень уже с самого детства начал действовать в нем. И пошел Самсон в Фимнафу. Это был город в земле филистимской. Там он влюбился в одну женщину из дочерей филистимских, и пришел он домой и объявил об этом своим родителям. «Я хочу, чтобы вы поехали со мной и взяли ее мне в жены». Они сказали ему тогда: «Да ты что, Самсон, оглянись по сторонам. Сколько здесь у нас красивых девушек, зачем тебе идти туда и жениться на филистимлянке?» Они не знали, что Бог искал случая отомстить филистимлянам. А Самсон, будучи таким своевольным молодым человеком, сказал им: «Не надо меня учить, просто пойдемте со мной и возьмите ее мне в жены». Родители пошли с ним в Фимнафу. Они шли немного впереди, а Самсон плелся сзади. И вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный лев, и он прыгнул прямо на Самсона. Но Дух Божий сошел на Самсона, и он схватил этого льва и разорвал его надвое, как будто это был щенок. Останки он выбросил в кусты, а в эти руки и никому ничего не сказал о случившемся. Они пришли в Фимнафу, утрясли все необходимые формальности, и вот, наконец, наступил день свадьбы. И Самсон с родителями снова пошел в Фимнафу. И опять, как и в прошлый раз, он немного отстал от них. Из-за любопытства он хотел посмотреть, что же осталось от этого льва. Он зашел за кусты и, увидев львиный труп, заметил, что прямо в нем пчелы устроили себе улей. Тогда он взял из него немного меда и пошел догонять своих родителей. Все втроем они отведали этого меда, но он так и не рассказал им, где он его взял. И вот они пришли в Фимнафу. По случаю свадьбы было устроено большое гуляние. В те времена свадьба была очень грандиозным событием. Гуляние начиналось за неделю до самой церемонии бракосочетания. Жених с брачными друзьями как бы праздновали последнюю неделю его холостяцкой жизни. В качестве брачных друзей Самсона были выбраны 30 филистимлян, и они находились при нем всю предбрачную неделю. В первый же день празднования Самсон сказал этим 30 филистимлянам: «Загадаю-ка я вам загадку. Если вы ее отгадаете за 7 дней пира, тогда я дам вам 30 рубашек и 30 перемен одежд. Ну, а если не сможете отгадать, тогда вы должны будете дать мне 30 рубашек и 30 перемен одежд». Они сказали: «Хорошо, давай загадывай». Тогда он загадал им свою загадку и сказал: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». 3 дня они мучились над этой загадкой, пытаясь понять, что же это значило. Из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое. Но так и не смогли догадаться. Тогда они пошли к его невесте и сказали ей: «Ах ты такая сика! Ты, оказывается, хотела поживиться за наш счет? Вот почему ты попросила нас быть его друзьями на свадьбе. За бесплатно захотела получить 30 рубашек и 30 перемен одежд? Ишь ты какая, не пройдет! Ну теперь смотри, если ты не выведаешь у него разгадку и не скажешь нам, мы сожжем огнем и тебя, и дом отца твоего». И что оставалось делать бедной девушке? Она пошла к Самсону и говорит ему: «Ты не любишь меня. О, если бы ты любил меня, ты бы сказал мне разгадку». «О чем ты говоришь? Я даже собственным родителям разгадки не сказал. Как я могу сказать тебе? Я же говорила, что ты меня не любишь». Начала плакать она и плакала целых 7 дней. Представляете себе, что это была за картина? Будущая невеста все время сидит в слезах и повторяет одну и ту же фразу: «Ты меня не любишь! Ты меня не любишь!» Прямо-таки душераздирающая картина. В конце концов, Самсону это надоело, и он сказал ей: «Ну хорошо, слушай, просто когда-то я убил льва, а через какое-то время в его трупе нашел пчелиное гнездо с медом. Вот и получилось, что из едущего вышло едомое». И она взяла и рассказала об этом его брачным друзьям. Наступил день свадьбы, и Самсон спросил их: «Ну что, отгадали загадку?» И они ответили: «Что может быть сильнее льва и слаще меда?» Тогда он очень разозлился и сказал: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». Очень интересно, но похоже, что это какая-то местная поговорка или обычай, что ли, называть невесту телицей. «Если бы вы не орали на моей телице, то ни за что не узнали бы отгадки». И тогда Самсон очень разозлился. Он пошел в Аскалон, один из городов, на берегу Средиземного моря, отловил там 30 филистимлян, убил их, снял с них рубахи и остальную одежду, вернулся и отдал то, что был должен, и отправился домой. После того, как он немного поостыл, он вернулся за своей женой, но тут ему пришлось столкнуться еще с одной проблемой. Но об этом мы поговорим с вами на следующий раз. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он укрепит вас в вашем призвании и служении. Пусть Он будет вашей силой, ходите в Его любви и в силе Духа Его Святого, во имя Иисуса Христа. Аминь.